Существует еще один вопрос, очень важный для блага всего человечества, который, как мне кажется, ты можешь понять. Это необходимость, чтобы мужчины и мальчики так же тщательно следили за своим поведением, как женщины и девочки. Иногда приходится слышать, как люди оправдывают мальчиков или молодых людей, которые ведут распущенную и безнравственную жизнь. Они говорят: «Да ведь это мальчик, нужно же ему пошалить. Он перебесится и сделается лучше, отдав этим дань своей молодости». Тебе ведь никогда не приходилось слышать подобного разговора о девочках? Если молодая девушка ходит по ресторанам, танцевальным вечерам, курит и ругается, то никто не будет оправдывать ее, говоря: «О, она должна отдать дань молодости, постепенно она угомонится и станет лучше». О, нет. Каждый чувствует, что честь девочки не должна быть задета. Ее с раннего детства учат тому, что как девочка она должна быть осторожна в своем поведении, в своих разговорах. Она не должна дружить с плохими девочками. Но ей не говорят при этом, что настолько же важно, чтобы и мальчики жили в нравственной чистоте, и от нее не требуют, чтобы она была так же разборчива в выборе друзей среди мальчиков, как и среди девочек. Девушка, посещающая рестораны и курящая, не может быть терпима в хорошем обществе, но мальчик с подобным поведением и гораздо худшим очень часто бывает встречаем как почетный гость в самых лучших семьях. Это несправедливо. И если теперь же все девочки начнут на деле доказывать, что по их убеждению мальчики должны быть такими же чистыми и нравственными, как и девочки, то это бы изменило общественное мнение. Мальчики думают, что они могут делать всякого рода плохие дела, что это ничего не значит, что девочки будут одинаково рады видеть их, находиться в их обществе и получать от них какие-либо знаки внимания. Слишком часто молодые девушки выходят замуж за подобных молодых парней, тогда как эти молодые люди никогда не пожелали бы жениться на девушках, таких же распущенных, как они сами. Ты должна быть очень осмотрительна в своей дружбе, выбирая друзей с большой осторожностью, как среди мальчиков, так и среди девочек. Ты должна дать им почувствовать, что если они хотят обладать твоей дружбой, то должны быть благородны, добры и правдивы совершенно в той же мере, в какой они ждут этого от тебя. Я думаю, что нам легко будет понять, отчего мальчики должны быть такими же чистыми и хорошими, как девочки, если мы всегда будем помнить, что мы – духи, и что наши тела – только оболочка, в которой мы живем. Нет основания к тому, чтобы дух, живущий в теле мальчика, не был бы столько же правдив, чист и целомудрен, как дух, живущий в теле девочки. Потому какая у нас душа, судится наша жизнь. То, что совершает одна душа, имеет совершенно ту же ценность, как и то, что совершает другая. Перед лицом Божиим также отвратительно клясться или быть нечистым, безразлично, будь то мальчик или девочка, потому что Господь смотрит не на нашу внешность, а на наши души. Он знает, что наше тело является лишь исполнителем велений нашей души. Виновато было не тело. Тело не может лгать или ругаться. Душа же получает свое выражение через нашу речь. Тело само по себе не есть нечто плохое, но душа, проникнутая плохими мыслями и злыми желаниями, заставляет тело повиноваться ее требованиям. Тело – это только наш дом. Разве стиль дома может влиять на характер поступков человека? Нам показалось бы странным, если бы кто-нибудь начал судить о наших поступках, говоря: «О, господин Л. может воровать и обманывать, он живет в сером доме, а это в природе людей, живущих в серых домах. Но господин А. не должен этого делать, потому что он живет в белом доме, а те, кто живет в белых домах, всегда честны и прямодушны». Мы прекрасно понимаем, что стиль и цвет дома не имеют никакого влияния на характер и поведение обитателей. То же самое совершенно справедливо и в отношении нашего телесного жилища. Одна душа живет в теле мужчины, другая – в теле женщины, но обе они одинаковы и одинаково ответственны за свое поведение. А потому не может быть никакого оправдания для мужчины, если он поступает плохо, так же, как и для женщины. Закон Бога одинаков для обоих. То, что ты не можешь оправдать в поведении своей подруги, ты не должна оправдывать в поведении своего друга. То, что хорошо для тебя, должно быть в равной мере хорошо и для твоего братца. Для меня одинаково больно, когда я вижу плохое поведение мальчика, как и плохие поступки девочки. Ты уже знаешь, как дети наследуют черты характера от своих отцов и матерей. И это должно служить тебе еще более сильным побуждением к тому, чтобы мальчики были так же чисты, как и девочки. Даже будучи маленькой девочкой, ты можешь содействовать составлению определенного общественного мнения. Ты имеешь свое место и влияние на маленький круг своих друзей. Пусть твои мысли будут как можно более возвышены, чтобы ты могла также помочь своим друзьям, мальчикам и девочкам, делать то же самое. Этим ты поднимешь нравственный уровень людей будущего. Я в своем детстве знала одну девочку, которую я очень внимательно следила за своим поведением. И хотя она говорила и делала очень мало замечаний относительно нашего поведения, тем не менее мы становились лучше в той атмосфере доброты, которая ее окружала. Я подслушала разговор двух мальчиков, которые говорили о ней, причем один сказал: «Не знаю почему, но я не могу думать или говорить что-нибудь плохое в присутствии Кати. Она заставляет меня всегда делать усилия, чтобы быть насколько возможно добрее, хотя она ничего и не говорит о добре». «Да», — сказал другой, — «она самая добрая, и это облагораживает атмосферу вокруг нее». Когда-то я прочла стихотворение, в котором было сказано, что мысли — это дела. Оказывается, это действительно так. Наши мысли, как говорит доктор Гетц, создают творческое вещество в нашей крови. Причем оно, выходя из нашего тела, окружает нас атмосферой, чувствуемой другими. Мы облекаем себя одеждой мыслей, и люди это чувствуют и узнают по нашему мысленному одеянию. «Ведь тебя раздражает, когда госпожа Б приходит к нам, хотя она и относится к тебе дружелюбно. Ты чувствуешь ее мысли, и она волнует и сердит тебя. Когда ты была больной, то после ее посещения всегда тебе становилось хуже, несмотря на то, что она старалась быть доброй и любезной. Влияние же госпожи К совершенно противоположное. Ты говорила, что чувствуешь себя лучше, как только она входит. Она с тобой ни о чем особенном не разговаривала, но ты почувствовала атмосферу ее мыслей, которые тебя успокаивали. Другие люди могут шить нам одежды, но они могут и не выражать нашего характера или вкуса. Однако свое мысленное одеяние мы ткем себе сами, и все, приходящие с нами в соприкосновение, могут почувствовать по этому одеянию, что мы из себя в сущности представляем. Девочка, одетая в шелк и щегольские наряды, может иметь очень грубую мысленную одежду, в то время как девочка, которую бедность заставляет одеваться в простой ситец, может быть столь приятной, чистоплотной и правдивой, что кажется облеченной в самый богатый из нарядов, в благородные мысли. Причем благородство и возвышенность ее души передается окружающим. Беседа 17. Ты ожидаешь с большим нетерпением, когда станешь женщиной. Тебе кажется, что это будет время, когда ты будешь носить длинное платье, сделаешь прическу из своих кос и начнешь делать все, что тебе захочется. Но все это не сделает из тебя женщины. Нужно нечто большее, чем высокий рост или окончание школы. В тебе должны произойти некоторые телесные изменения для того, чтобы ты могла стать женщиной. Ты сделаешься не только выше, но и фигура твоя станет полнее, голос твой сделается нежнее, твои детские игры перестанут интересовать тебя, и ты сделаешься более приветливой и похожей на девушку. В придачу к этим внешним признакам внутри твоего тела произойдут другие перемены. До сих пор твои воспроизводительные органы находились в спящем состоянии, они были тебе не нужны. К 14 годам они просыпаются и начинают свою деятельность. К этому времени начинают проявляться внешние признаки, о которых я тебе упоминала. Эти внешние признаки являются выражением того, что происходит внутри. Женские воспроизводительные органы представляют из себя мешочек, матку, в котором находит себе жилище ребеночек, яичник. В яичнике яйцо или зародыш получает свое развитие с мускулами, поддерживающими его, и с проходом, ведущим к ним. Все это расположено в нижней части тела и хорошо защищено от всяких вредных внешних влияний. Про девочку 14 лет говорят, что она достигла зрелости. В это время в подмышках и в тех местах, под которыми находятся воспроизводительные органы, начинают расти волосы. Достичь зрелости значит пережить физические изменения, превращающие девушку в женщину, когда для нее открывается возможность сделаться матерью. Но эти органы в этот период еще не вполне развиты, и требуются годы, чтобы они достигли своего полного развития и были готовы к деторождению. Девочки иногда выходят замуж в 14 или 15 лет и делаются матерями. Это большая ошибка, потому что это вредно для их здоровья, и дети их не будут такими крепкими, как когда мать имела достаточно времени для своего физического укрепления. Ты знаешь, как распускаются бутоны цветов. Иногда ты можешь открыть их руками, причем они будут казаться естественно распустившимися, но благодаря этому они очень скоро увядают, и вся красота их исчезает навсегда. Бутоны должны расти естественно и постепенно распускаться, и тогда, когда это совершается по законам природы, бутон превращается в прекрасно распустившийся цветок. Девушка – бутон женщины. И необходимо время для того, чтобы она распустилась и явилась во всей своей женской привлекательности. Она должна предоставить природе постепенно и медленно совершать эту работу. Ее должно радовать то, что она представляет из себя прекрасный бутон, и она должна стараться, возможно, дольше сохранить его, потому что после того, как она распустится, она никогда уже не вернется в прежнее состояние, причем чем раньше распускается бутон, тем скорее вянет и умирает. К несчастью, девочкам не всегда дают понятия относительно их самих и не объясняют им значение всех этих перемен, и поэтому девушки как можно скорее хотят стать женщинами. Наряду с физическими переменами пробуждаются и новые непонятные чувствования и душевные волнения, в которых девочкам самим трудно разобраться. В это время чувствуется странное недомогание, головная боль или боль в боку, нервозность, раздражительность и склонность к слезам из-за пустяков или даже без причины. Этот период для девочки очень тяжел, и они нуждаются в большом терпении и сочувствующем к ним отношении окружающих. Если девочка осознает, что означает все то, что с ней происходит, то это не приведет ее в смущение. Она может сказать самой себе: «Я становлюсь женщиной». В этот период жизни девочки должны еще больше заботиться о своем здоровье, чем раньше. Девочке нужно благоразумно пользоваться развлечениями и упражнениями в этот период, и она не должна считать себя больной. Она должна проводить время на свежем воздухе большую часть дня, стараться не переутомляться и, в особенности, принимать все меры к тому, чтобы не нарушать крепкого, глубокого, целительного сна. В это время своей жизни она должна вспомнить все то, что ей говорили относительно ухода за своим телесным здоровьем. Неутомительные хозяйственные работы представляют из себя хорошее занятие, и девочки с удовольствием должны учиться этому делу, помня, что умение вести хозяйство составляет отчасти условия создания счастливого семейного очага. Особенно полезно мыть посуду, потому что работа эта вызывает прилив крови к рукам, устраняя этим головную боль и боль в боку. Мне приходилось слышать, как одна женщина говорила, каким образом она превращает мытье посуды в большое удовольствие. Она сказала: «Я говорю себе, горячая вода представляет собой истину, согретую любовью. Грязные тарелки – это я со всеми своими мыслями и желаниями. Я опускаю себя в истину, согретую любовью, и омываю себя совершенно. Затем тщательно вытираю тарелки полотенцем и ставлю их обратно в симметричном порядке на полку до следующего раза. Таким образом, я сама себя заинтересовываю, что помогает мне хорошо исполнить мою работу». Для молодой девушки гораздо полезнее в молодые годы быть занятой хозяйственными делами, чем лежать на боку и читать романы. Эти возбуждающие истории приносят ей великий вред как для тела, так и для души. Они подобны теплицам, ускоряющим превращение бутона в распустившийся цветок. Много маленьких девочек ускорили свое физическое развитие путем чтения романов. «Я бы желала, чтобы ты осталась как можно дольше моей маленькой девочкой», Поэтому я прошу тебя совсем не читать любовных историй и глупых романов. Позволь мне выбрать для тебя книги еще в продолжение нескольких лет. Для молодежи теперь существует столько прекрасных книг, в которых ты можешь найти для себя много здоровой пищи. Природа представляет собой самую прекрасную книгу из всех существующих. Читай про жизнь растений и цветов в садах. Читай о том, как живут птички на деревьях. Научись распознавать их пение, для того, чтобы узнавать их по голосу, где бы тебе не пришлось их слышать. Я знаю одну девушку, которая всегда держит в руках бинокль, и мне часто приходилось видеть, как она вскакивала из-за стола во время обеда и, схватив бинокль, выбегала во двор, чтобы наблюдать за какой-то птичкой, пение которой ей еще не было знакомо. Принимать живое участие и быть заинтересованной в домашних работах и в природе представляет собой лучшее удовольствие для девочек. Это отвлекает ее от самой себя и заставляет забывать новые, иногда мучительные переживания, сопутствующие ее физическому развитию. В этот период жизни молодые девушки слишком часто делаются сентиментальными. Иногда они проявляют склонность бегать за мальчиками, как они выражаются. Это происходит от того, моя дорогая девочка, что они не разбираются в себе. Они не знают, что эти новые ощущения, которые им приходится испытывать, происходят вследствие пробуждения в них половой природы. В это время девочка должна еще осторожнее и бдительнее следить за своими отношениями с друзьями. Она должна с большей тщательностью избегать фамильярностей, потому что они пятнают расцвет совершенной чистоты и невинности в ней, подобно тому, как грубое прикосновение руки снимает росу с цветка, после чего уже ничто не в состоянии бывает ее восстановить. В девичьем возрасте происходят некоторые физические изменения в организме, о которых я буду тебе говорить более подробно в будущем. Пока же мне бы хотелось, чтобы ты оставалась моей маленькой девочкой, ежедневно занятой своими естественными радостями, о которых тебе будет приятно вспоминать в продолжении остальной жизни, и с которыми ты пожелаешь познакомить своих детей, дав им почувствовать пережитое тобой детское счастье. Беседа 18. Несколько дней тому назад я слышала, как ты и твоя подруга Лиза говорили, что вам хотелось бы быть мальчиками, потому что жизнь мальчиков гораздо свободнее жизни девочек, притом они становятся мужчинами, которым удается сделать так много хорошего на свете. Дела, которыми заняты мужчины, кажутся на самом деле удивительными. Ты смотришь на поразительно большие городские постройки, заключающие в себе 25 или более этажей, и спрашиваешь себя, какая работа может быть выше этой? На это я отвечу тебе, что человек, построивший их, выше, потому что Творец всегда выше творения. Кто же создает человека? Главным образом, человек обязан воспитанию, которое дала ему мать. Авраам Линкольн, один из величайших людей, когда-либо живших на земле, однажды сказал, «Всем тем, что я из себя представляю, я обязан своей матери». В той маленькой избушке, в которой мать Авраама Линкольна смотрела за своим сыном, ничто не указывало на великое дело, которое она совершала, подготавливая его к тому, что суждено ему было совершить впоследствии, но тем не менее там-то и началась его подготовка к выполнению миссии. Каждая из нас бы почувствовала большую ответственность за воспитание мальчика, которому суждено стать президентом Соединенных Штатов. Мы никогда не можем предопределить, кем сделается мальчик впоследствии. Он может занять высокое положение в истории мира. Но даже если он и не сделается знаменитостью, но вырастет просто хорошим человеком, он все же будет наилучшим, наиблагороднейшим созданием, какое можно только создать. Во всех семьях, по всей нашей стране, женщины заняты воспитанием своих сыновей и дочерей, стараясь сделать из них хороших мужчин и женщин. Можешь ли ты вообразить себе задачу более высокую? Быть может, мать, погруженная в свою работу, не сознает величия своего труда. Она ведь так занята своим будничным делом. Быть может, она так устает, что не думает о последствиях своего труда. Быть может, ей думается, что работа ее мужа имеет большее значение, потому что ему приходится выходить и вращаться среди людей, и каждый день приносит ему новый опыт и впечатления, в то время как она моет всю одну и ту же посуду, убирает одни и те же постели, купает одних и тех же детей, чистит одну и ту же детскую одежду, и все это делается без перерыва, и в одном однообразном круговороте проходит у нее день за днем, неделя за неделей. Мне бы не хотелось, чтобы ты думала, что женская работа ниже мужской, или что женщина уступает мужчине. Они оба не могут обойтись без работы другого. Рескин говорит, жена – это ткач. Вы являетесь домашней хозяйкой или матерью в семье, но помните, что в глубоком значении слова вы можете ткать судьбу и вышивать узор для мужчины, либо же губить ее. Мне думается, что женщины в семье призваны к тому, чтобы превратить жизнь в источник света и счастья. Как бы хозяйка дома ни была занята, у нее всегда найдется время для того, чтобы подумать о доставлении удовольствия семье. Она говорит, мы позовем некоторых наших друзей обедать, или же вечером мы соберем у себя маленькое общество. И друзья приходят заниматься музыкой или приятными разговорами, или, быть может, затевают какие-либо игры, что дает возможность всем провести хорошо время и благодаря приятному и хорошему обществу идти дальше по пути самосовершенствования. Даже обремененный тяжелыми обязанностями мужчина может отдохнуть в таком обществе. У него же самого не нашлось бы времени позаботиться и подумать об этом. Жена говорит и читает о вреде спиртных напитков, о вреде табака, об улучшении деревни и других важных вещах и наталкивает своего мужа на мысли об этих вещах. Быть может, она не совсем отдает себе отчета в подобном влиянии на него, но это ничего не значит, потому что она все же заставляет его задумываться над этими важными вопросами. Самая великая работа женщины состоит в воспитании детей. Заботясь об их телесном благополучии, она одновременно имеет влияние на их душу, на их поведение, на их нравственность. Она помогает им вырабатывать в себе хорошие привычки. Даниил Вебстер был великим человеком. Я прочла из его жизни один случай, который показывает, что его воспитание в детстве не было таково, каким должно было быть. Дело в том, что, будучи еще мальчиком, он вынужден был уехать из дома в школу. Он не получил в семье наставления о том, как держать себя за обедом, и имел привычку сидеть, положив руки на стол с поднятыми вверх ножом и вилкой. Учителю не хотелось конфузить его громким замечанием при всех. Поэтому он попросил другого мальчика сесть за стол рядом с Даниилом Вебстером и держать себя так же, как Вебстер. Мальчик сообразил, для чего это нужно было учителю, и согласился. И когда было сделано громкое замечание, Даниил сразу же понял, что это замечание относилось к нему, и таким образом он навсегда исцелился от этой некрасивой привычки. Вопрос о том, как ребенок держит вилку или нож, кажется пустячным. Однако ты никогда не можешь сказать, в какое общество попадет потом ребенок и какое злое осуждение ему придется выдержать из-за того, что он не был обучен этим вещам в детстве. Рескин сказал, что женщина должна вышивать жизнь мужчины. Что же он хотел этим сказать? Вышивать значит украшать. Пища может быть настолько же здоровой, когда она подается в оловянной посуде на голом столе, как и когда подается в китайском фаянсе на белоснежной скатерти. Но мы не удовлетворяемся оловянной посудой, и нам необходимо скрашивать свою жизнь изящными вещами. Хотя мы должны быть внимательными к тому, чтобы не тратить много времени на всякого рода украшения, как тратят многие женщины. В первую очередь мы должны думать об удовлетворении существенных потребностей. Здоровье же представляет собой главный интерес, и им не следует жертвовать ради ненужных вещей, как бы они ни были красивы. Чистота – самое желательное украшение жизни. Даже самый бедный семейный очаг может быть очень привлекателен, если его содержать в порядке. Хороший характер хозяйки дома представляет дорогое украшение семьи, которое ценится выше всего. Если же она так устает, что уже не может оставаться приветливой ко всем, то этим она омрачает и портит одно из самых лучших украшений семьи. Она может украсить жизнь окружающих ласковым словом, любящим взглядом, добрыми делами и таким образом исполнить свой долг истинной хозяйки дома. Как было бы прекрасно для всех, если бы женщины были поставлены воспитанием на высоту своего призвания, как выражается поэт. «О, женщина, прекрасная в высоком благородстве! Ты — радость, мир и утешение всем сердцам печальным!» Музыка представляет из себя другой источник удовольствия. Ты ведь знаешь, как нам бывает приятно собираться вокруг пианино, когда мы приезжаем к дедушке на Пасху. Бабушка аккомпанирует, дедушка вынимает свою флейту, дядя Федя играет на виолончели, тетя Катя приносит свою мандолину, а те, кто не играет на инструментах, присоединяются к ним своим пением, причем весь вечер проходит в чудном единении и гармонии. Как много у нас было семейных радостей, потому только, что бабушка умела играть на пианино. Часто люди удивляются тому, что такая старая женщина может играть. Но тем не менее, я не помню ни одного случая, при котором она не занимала бы центрального места во всех наших домашних удовольствиях. В первые годы моей жизни она играла детские вещи для нас и аккомпанировала нашему детскому пению и играм. Когда мы сделали старше, она обучала нас нашим школьным и церковным песням. Она организовала из нас музыкальный клуб и научила нас хоровому пению. Моя мать всегда принимала участие в наших удовольствиях, главным образом, как мне кажется, благодаря музыке, которую она внесла в нашу жизнь. Ты не любишь упражнений на пианино. Позволь мне поделиться с тобой одной мыслью, которая может сделать для тебя это упражнение привлекательным. Только вообрази, что каждый звук, извлекаемый тобой на пианино, имеет цвет. И что всякий раз, когда ты берешь ноту, ты делаешь красивый стежок на прекрасном вышиваемом тобою ковре, который украсит твой семейный очаг. И приготовляя себя к искусству украшать свой будущий семейный очаг, не забывай также и чтение вслух. Я часто удивляюсь тому, что в семейном кругу так мало читают. Подобное чтение объединяет семью. Какой-либо рассказ, читаемый вслух вечером, очень содействует сплочению семьи. Чтение – прекрасная вещь, и существуют некоторые книги, которые необходимо прочесть каждому образованному человеку. Отчего же не найти времени для совместного чтения в семье? Конечно, когда дети маленькие, то матери приходится читать им самой, причем нет лучшего пути для того, чтобы вызвать любовь и доверие детей, как чтение им вслух, сопровождаемое разговорами по поводу прочитанного. Мы с тобой отдали много часов на совместное чтение. Мы познакомились со многими авторами, которые кажутся нам настолько близкими, как если бы мы были знакомы с ними, и они жили вместе с нами. Если у тебя когда-нибудь будет дочка, мне остается тебе пожелать подобного же высокого счастья, которое мы испытали при совместном чтении с тобой. Основываясь на своем личном детском опыте в семье, я знаю, что дети любят сидеть дома, когда мать читает с ними вслух. Мне думается, что моя мама знала это, и потому, когда у нас появилось желание проводить вечера вне дома, она предложила читать с нами за ужином некоторые хорошие книги. Это нас так заинтересовало, что мы просили ее читать и после ужина, на что она согласилась при условии, что кто-нибудь из нас будет продолжать чтение, пока она сама ужинала. Когда она заканчивала чтение, мы с удивлением обнаруживали, что вечер прошел, и было уже поздно для того, чтобы идти к кому-нибудь в гости. Мне припоминается также, как мы все спешили возвратиться домой к ужину вовремя. Когда какая-либо из моих маленьких подруг просила меня пойти к ней поужинать, то это совсем не радовало меня. Я отвечала: «Я не могу. Мама читает нам Айвенго, и мне не хотелось бы пропустить ни одного из этих чтений». Множество мальчиков и девочек приобретает ложное представление о жизни и начинают плохо себя вести, потому что находятся под влиянием нехороших книг. Многие из мальчиков, которые воровали и совершали другие преступления, объясняли это тем, что читали книги, которые наталкивали их на такие вещи. Если бы они читали хорошие книги в семье вместе с отцом и матерью, то у них не образовалось бы такого ложного представления о жизни, и, по всей вероятности, они не сделались бы преступниками. Трудно поверить тому, что научить девочку хорошо читать вслух можно считать серьезным делом. Но это так. Многие девочки читают про себя и не любят читать вслух. Это эгоистично. Гораздо благороднее желание доставлять удовольствие другим, чем думать только о своих удовольствиях. Подобно тому, как ты любишь делиться с конфетами со своими подругами, ты должна делиться с ними теми хорошими мыслями, которые возбуждаются в тебе во время чтения. Пословица «давать» значит «жить» преподает нам один из величайших жизненных уроков. Одно из средств для приготовления себя к возможности давать другим состоит в удержании в памяти прекрасных и полезных мыслей, прочитанных тобой. Ты прочла некоторые хорошие поэмы Люси Ларком, которая была вначале простой работницей на ткацкой фабрике. Ее станок стоял у окна. Сидя за работой, она начала вырезать из журналов и газет стихи, которые попадались ей в руки. Ей урывками удавалось читать и заучивать наизусть маленькие отрывки, пока дух их не проник в ее жизнь, и она сама не стала поэтом. Удивительно, сколько можно сделать минуты отдыха для того, чтобы увеличить свои знания, а следовательно и возможность приносить пользу. Одна девушка была приказчицей в магазине фарфоровых изделий. Она начала читать все, что могла отыскать относительно глазурованного фаянса и фарфора. Хозяева магазина вскоре почувствовали, что она знала очень много об этих вещах, и сделали ее главной приказчицей магазина. Другая девушка была в услужении в магазине модной одежды. Она находила время для того, чтобы изучать книги о красках и гармоничном сочетании. Ее вкус и умение подбирать цвета привлекли к ней внимание, и ей предоставили более ответственное место. Одну молодую девушку-кухарку поставили на место экономки, потому что она дошла до виртуозности в искусстве украшать столы для званых гостей. Тебе еще неизвестно, будет ли у тебя какое-нибудь призвание, и поэтому теперь ты не можешь выбрать для себя какого-нибудь специального отдела чтения, но ты можешь быть уверена, что как жене или матери в семье тебе понадобятся всякого рода знания, которые ты можешь приобрести теперь. Поэтому ты можешь читать, изучать книги по всем отраслям знаний с полной уверенностью, что труд твой не пропадет даром. Я часто сожалею о том, что и не имела возможности познакомиться с жизнью птиц и растений для того, чтобы уметь назвать тебе то, что растет на земле, и научить тебя распознавать птиц по их пению. Прогулка по лесу делается гораздо интереснее, если ты можешь видеть и понимать все, что происходит вокруг. Я помню, как однажды я проходила через лес, одна, и несмотря на то, что это мне доставило большое удовольствие, я увидела там мало интересного. На следующий день я сделала прогулку с тетей Лелей и была поражена, как много она увидела там, где я ничего не замечала. Она узнавала каждый лист, который поднимала с земли, и могла указать свойства и класс каждого растения, какой цветок бывает у него, какие бывают плоды и будут ли они, какая почва необходима ему и перенесет ли оно пересадку. И она вернулась домой после этой маленькой прогулки, нагруженная сокровищами, а я с пустыми руками. Мне бы очень хотелось, чтобы ты хорошо познакомилась с природой и могла бы идти дальше меня в области ее изучения. Только тогда ты сможешь открывать великие богатства природы своим детям в их раннем возрасте. Беседа 19. Обыкновенно, когда мужчина совершает что-нибудь преступное, говорят, ищите женщину, подозревая, что он сделал это из любви к женщине или под ее влиянием. Быть может, это была его жена, расточившая в роскоши его благосостояние. Быть может, это была его возлюбленная, разорившая его, или какая-нибудь недостойная женщина оказала на него дурное влияние и побудила его совершить преступление. Когда же человек своими силами добивается успеха в жизни и бывает честен, смел, предприимчив, правдив, то обыкновенно про него говорят: «Этот человек обязан всем самому себе». Но я склонна думать, что и в этом случае нужно искать женщину с уверенностью, что мы найдем за его спиной ту, которая содействовала выработке его характера. Быть может, это была его сестра, товарищ его детских игр, друг его юношества, помогавшая ему в усилиях поступать хорошо и порицавшая его склонность к дурному. Это могла быть также его учительница, которая книжным истинам прибавляла от себя наставления и указывала ему высокий идеал. Это могла быть молодая девушка, представляющаяся ему идеалом женщины, жизнь которой была красноречивой всякой проповеди. Но, скорее всего, то была мать, с детства учившая его добру, сначала во всех его детских путях, затем руководившая в более трудных жизненных обстоятельствах. Она внушала ему, что он не только должен желать быть взрослым, но и хорошим человеком, стремящимся с таким же рвением к выработке твердого характера, как и мужественности. Именно мать учит сына у себя на коленях его первой детской молитве. Она навевает ему сладкие сны нежными колыбельными песнями. Ее нежный образ остается навсегда в его памяти. Как это прекрасно выразил поэт Некрасов. «В ту ночь я хотел бы рыдать на могиле далекой, где лежит моя бедная мать. Повидайся со мною, родимая, появись легкой тенью на миг. Ты всю жизнь прожила, нелюбимая, ты всю жизнь прожила для других. С головой, бурям жизни открытою, весь свой век под грозою сердитою простояла ты, грудью своей защищая любимых детей. И гроза над тобой разразилась. Ты, не дрогнув, удар приняла, за врагов умирая, молилась, на детей милость Бога звала. Неужели за годы страдания тот, кто столько тобою был чтим, не пошлет тебе радость свидания с погибающим сыном твоим? Я кручину мою многолетнюю на родимую грудь изолью. Я тебе мою песню последнюю, мою горькую песню спою. О, прости, то не песню утешения. Я заставлю страдать тебя вновь. Но я гибну, и ради спасения я твою призываю любовь. Я пою тебе песнь покаяния, чтобы кроткие очи твои смыли жаркой слезою страдания все позорные пятна мои, чтоб ту силу свободную, гордую, что в мою заложила ты грудь, укрепила ты волею твердою и на правый поставила путь. Да, я вижу тебя, бледнолицую, и на суд твой себя отдаю. Не робеть перед правдой царицею научила ты музу мою. Я не думал, что молодость шумная, что надменная сила пройдет, и влекла меня жажда безумная, жажда жизни вперед и вперед, увлекаем бесславною битвою. Столько раз я над бездной стоял, поднимался твоею молитвою, снова падал и вовсе упал. Выводи на дорогу тернистую. Разучился ходить я по ней. Погрузился я в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей, от ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови. Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви.
Удивительно, как долго длится влияние матери. Недавно я встретила еврея, который, не будучи христианином, все же не ходил в увеселительные места по воскресеньям. Мать учила меня ходить в церковь и оставаться в семье в субботу, а поэтому у меня нет желания развлекаться вне дома в эти дни. После матери самое могущественное влияние принадлежит жене. Говорят, что мужчина представляет из себя то, что из него делает жена. И я думаю, что в этом утверждении много справедливого. Мать оказывает самое сильное влияние в детском возрасте, когда у ребенка образуются привычки и складывается характер. Влияние жены начинается в более зрелом возрасте, когда мужчину со всех сторон опутывают и держат в своих тисках сильные соблазны, и он подвергается наибольшим испытаниям. Тогда-то и появляется жена, которая поддерживает его и придает ему энергию для жизненной работы. На женщину ложится великая ответственность в деле ее влияния на окружающую жизнь. И чем раньше мы это узнаем, тем больше пользы мы можем принести людям. Будучи маленькой девочкой, я воображала, что когда вырасту, то непременно буду христианкой. Мне казалось, что быть христианином – это самое высокое назначение человека. И действительно, я убедилась после того, что наиболее счастливые люди – это истинные последователи Христа. И в самом деле, только они делаются лучше во всех отношениях, только они бывают в жизни стойкими борцами за правду и истину. И я хочу, чтобы ты была всегда светлой и радостной девочкой, знающей свое высокое назначение – быть чадом Божиим. Ни одна девочка не может быть так счастлива, как та, которая любит своего Господа Спасителя. Будь веселой, радостной, играй, забавляйся. Пусть твои игры и забавы будут светлой радостью, чтобы после, когда вырастешь, ты вспоминала их с любовью и отрадой и никогда не краснела при воспоминании о своих детских днях. Пусть твои забавы будут такими, чтобы ты пожелала их своим будущим детям. Широкая будущность открыта тебе. Помни, что ты – дитя Божие, и что Бог дал тебе силы и способности впоследствии стать женщиной доброй, разумной, благородной, чтобы ты наилучшим образом исполнила то назначение, которое определил тебе Отец наш Небесный. Вы слушали аудиокнигу Славянского христианского издательства из серии «Истина и целомудрие». Над выпуском работали: чтение, артистка Людмила Селезнева, запись Сергей Кользум, редакция Вера Мычко, музыкальное оформление Алексей Редин, продюсер Виталий Мычко. Все права сохранены за Славянским христианским издательством. Распространитель в Соединенных Штатах Америки Ichthus Books. Телефон 1-800-325-03-33. Кроме этой кассеты из серии «Истина и целомудрие», есть еще другая кассета «Что необходимо знать каждому мальчику». Автор – доктор богословия Сильванус Стол. Если темы воспитания детей и семейная жизнь для вас не безразличны, или у вас есть какие-либо вопросы в этой области, то вы можете найти множество книг на эти темы в магазине Ichthus Books. Мы будем рады вам помочь. Ждем ваших заказов. Да благословит вас Господь!